Итак, начали мы запись. Сегодня 24 января, подходит к концу январь 2019 года. Четверг, Стрибожья тропа. Продолжаем тему единой картины мира. Как-то стало традицией, я начну опять с некой природного вступления. Вода. Вот прошло крещение, и оно еще идет, по сути. То есть вот морозы пришли. Вода соединяется с огнем, во-первых, поэтому нужен мороз. Во-вторых, вода мертвая. Я уже говорил в прошедшей беседе, что это значит. Кратко скажу просто еще раз, что те знания предков, которые вынесены из Нави, начиная с Каляды, они пока мертвым грузом легли в воду. Наполнили собой снег, лед, озерную и речную воду, подледную. И это знание мертвы, эти знания мертвы до той поры, пока их не начали применять. И когда начнется применение этих знаний, придет вода живая. Вот не наоборот, а именно так. Я почему эти вступления делаю природные? Потому что я. У меня задача такая — показать. Человеку его ответственность действительно, какая на нем лежит. На нем лежит ответственность за все происходящее в мире. Вот как мир целиком заключен внутри его звездного храма, его человеческой сущности внутренней, заключен по рождению в соответствии с договором 7,5-тысячелетней давности. Так и все происходящее в мире зависит только от его действий. Не наоборот. Не человек зависит от того, что происходит вокруг, от того, как движутся небесные сферы, как нам пытаются доказать астрологи. Не от того, что у него на линиях руки, да, обозначено, как нам пытаются доказать хиромонты. Не от того, что происходит в климате, и в природе, и в календаре, да, что нам пытаются доказать всякого рода идеологи и философы, разные всякие, зависит исключительно от его деяний. Как рассвет сварога и день сварога, бессмысленно ждать, сидя у окошка или там у телевизора, и ожидая, когда он все-таки придет, ничего не делая. Так и не имеет смысла ждать прихода живой воды, якобы думая, что это приход живой воды будет совершенно независим от твоих действий или бездействия. Живая вода только тогда придет, и только тогда оживит те родовые знания, которые в очередной раз в новом ходе Земли подарены и принесены нам богами и предками. Только тогда придет живая вода, и только тогда что-то изменится в жизни, если человек начнет что-то делать. Без этого не будет. Все зависит от действий или бездействия человека, потому надеяться на то, что все произойдет само собой, как нас приучают, еще раз говорю, думать всякие разные родноверы, инглинги, волхвы и иже с ними. Этого не будет. Само собой, ничего не произойдет. Такова суть нынешнего момента, вот этого самого короткого момента в истории всей Вселенной, который мы сейчас переживаем. Живая вода близко. И от того, что вы сейчас делаете, делать сложно, я понимаю, прекрасно понимаю, потому что сам это чувствую на себе. То есть сил еще недостаточно, нужно усилия прикладывать для того, чтобы заставить себя что-то делать. Но делать необходимо, иначе не придет весна, иначе не придет лето, иначе не будет урожая, иначе не будет жизни. И это осознание мужское. Вот почему и говорю сегодня на Стрибожьей тропе, вне всякой надежды, что меня кто-то услышит и там попытается правильно понять, но говорить я все равно буду и говорю. Это осознание мужское. Женщине недоступно это осознание. Женщина всегда будет ведомой, и если у нее мужик, например, ни хрена не делает, и вот эти самые усилия не предпринимает, и ничего не меняет в жизни, женщина будет такая же, ни у ней размазня, как и он. Чего бы она там ни пыталась сделать, она будет создавать себе и окружающим иллюзию великого благосостояния и чего-то происходящего, но ничего она сделать не сможет. Сделать может только мужчина, потому что только он понимает и осознает истинный смысл мироздания, его устройства и движения в нем. А истинный смысл такой, что пока ты сам что-нибудь не начнешь двигать, ничего двигаться не начнет. Я говорю, как тебе не обещают это календари, философские течения, религии или еще там чего-нибудь, гороскопы там. Вот почему люди так любят гороскопы, например, да, там очень любят читать их, там, кто я там, Овен или козел или еще кто-нибудь, и в соответствии с этим получить ответ от якобы звезд, что его ждет, как что поменяется, а вот он будет сидеть и смотреть, как это все меняется. Вот почему любят люди-то. Люди любят нихуя не делать. Люди любят надеяться на то, что все произойдет само собой. И, естественно, на эту потребность и на эту любовь сбегает толпа шарлатанов. Вот сколько сейчас этих астрологов, они и на телевидении проявлены, они и в интернете со страшной силой проявлены, и в славянском мире этом великом информационном тоже они сильно проявлены. Астрологи все что-то считают, какие-то там небесные карты, что там за кого зацепилось, кого, кто там что, кого покрыл, так сказать, кого закрыл, какое затмение, на какую жопу наступило. И это все вот, естественно, там, естественно, гадалок полно, и, естественно, у них потребителей целая куча у этого народа. Потому что все они обещают счастливую жизнь при условии нихера не делания. И вот это вот суть момента. Как сказал, так сказал. А теперь к теме. Тема давно у меня висит, я ее все-таки сегодня постараюсь поднять. Тема кастового устройства, варнового устройства. И, соответственно, придется задеть и тему гнилой интеллигенции, которая суть в этой кастовой конторе и в этом кастовом устройстве называется жрецами, и вот этих самых управителей задену, или воин, как они там называются, великих воинов, да, то есть это которые вроде бы как касту витязей или кшатриев представляют. И в первую очередь задену купечество, что очень важно сейчас мне проговорить, потому что эта тема постоянно ошельмовывается и в информационном поле полностью искажается, и если даже и проникает что-то частично показывающее правду об истинном обмене и об истинном взаимодействии людей в действительности, эти данные быстро-быстро-быстро очень замыливаются, раскрашиваются иначе и перекореживаются под заданную форму обмана, наживы и всякого рода взаимного порабощения. Ну, на чем и стоит весь этот самый иллюзорный мир, в котором большинство сейчас живет. И вот начнем. Начнем опять-таки с декларации, что действительность, она едина, неделима и абсолютно целостна. В действительности нет никакого неравенства и, соответственно, нет никакой иерархии. Как пример, да, немножко отвлечемся от, ну, вот на предыдущие какие-то наши темы. Вот говорим о единстве человеческого рода, да? Говорим о том, что род человеческий един, неделим, что сознание – это совместное знание всего человеческого рода, что человеку, как Божьему проявлению здесь на земле, свойственно жить в естественных условиях, а именно в лесу. И тем самым полностью разрушается абсолютно вроде бы незыблемая позиция расологов, так называемых, да, то есть сторонников расовой теории, что негры, к примеру, гораздо ниже по развитию, чем белые. Белые вот все из себя такие, знаете ли, хорошо одетые, в галстучках, в троечках, женщины в этих самых в костюмчиках или в платьях, ну, еще в народных одеждах они могут быть, несомненно. А мужчинки могут быть в косоворотках. А вот эти, понимаешь, в набедренных повязках с какими-то там копьями бегают за мамонтами. Ну, если там не за мамонтами, то с носорогами по Африке. И, естественно, они ниже по развитию, они же не цивилизованные, они же вообще никто. И потому, конечно, нужно бороться за права негров, но и плохо, что их там рабами типа делают в Соединенных Штатах. Но они все равно ниже. Ну и дальше вот нельзя жениться на неграх, нельзя выходить замуж за негров, нельзя рождать от негров, надо вот поддерживать чистоту белой расы, потому что белая раса выше. Незыблемая совершенно позиция. Всяческим образом там попытка ее, ну, как-то осудить с точки зрения там проявления ее в виде преимущества арийской рас, которая тут, понимаешь ли, проявилась Второй мировой войной со стороны там германской нации, так сказать, отстаивающей арийские принципы. Но тем не менее, это все висит. То есть черные, они глупее, они ниже по развитию, а белые выше. Дальше к этому же идет, соответственно, там это лучевая теория, какую из рахманской традиции выносит к нам Арий Радослав. И это вот энергоновая теория, которую до нас доносит товарищ Хиневич в лекциях Асгардского училища, то есть от инлингов, от сириусян. Бессмысленная совершенно теория, абсолютно неверная. Потому что как только мы разделяем род человеческий на расы, как только мы делаем какую-то из рас выше, а какую-то ниже, по каким-то там признакам, вообще говоря, не человеческим и не божественным. Ну, потому что разделение по уровню цивилизованности, это уже, понятно, не божественный признак, да? Это уже нет действительности, потому что самой цивилизации как таковой и понятия цивилизованности в действительности нет. Это уже в реальности, да? И это уже какая-то философская категория, научная категория, выдуманная категория, абсолютно не имеющая никакого отношения к действительности. Потому мы четко понимаем, что как только речь идет о неравенстве людей на планете Земля, в зависимости от цвета кожи, от количества энергоновых там этих каналов, от, я не знаю, там радужки глаз, цвета кожи там, и уж тем паче развитие каких-то технологий и так называемой цивилизованности, образование там. Вот как только это разделение возникает, мы сразу выпадаем с вами из действительности, оказываемся в лапах оккупантов, иноземцев, поддерживающих вот этот самый принцип и базирующихся на нем. Разделяй, стравливай и дальше ими властвуй командой. Здесь же тоже четко видно, как, к примеру, представители вот этой расы великой, да, ставящие себя выше других, потому что они же самые умные, они же белые, пришедшие с севера, они же с Сириуса прилетели, ну или там с других чертогов, как нам говорят, и принесли великие знания тупым аборигенам земли, ведь правильно, да, неразвитым. И вот у них же четко совершенно в этой самой идеологии инглиизма, так называемого, четко совершенно проявляется преимущество и превосходство над расами с меньшим количеством энергоновых каналов. И в первую очередь речь идет о превосходстве над кем? Над так называемыми серыми, как они рассказывают, или караенно. А это товарищи, которые их в свое время отодвинули от власти над землей, да? Это вот эти яговисты, которые смогли за счет того, что сделали основой своего порабощения понижение человека по принципам жизни, да, до уровня фактически животного, как говорят. То есть понижение во всем, понижение в пище, понижение в жизни и способах жизни, обеспечения жизни, и понижение в том числе и в уровне размножения. Да? То есть вот когда низвели занятие любовью до секса, когда низвели потребление пищи до вот этого самого, как бы это называть-то, жратвы, по сути, да, гурманы, вот гурманство, да, то есть это вот чревоугодие фактически, да, когда сведено до уровня, вот самообеспечение сведено до уровня наживы и радости за собственное богатство и накопление материального в ущерб духовному. Вот на этом сыграли и выиграли и яговисты, победили инглингов с их всякими этими технологиями, великими, так сказать, устремлениями духовными, так называемыми, к науке там и ко всему остальному, к технологиям, к технократии. Выжили их, и, соответственно, теперь, когда возникла какая-то надежда вернуть былую славу и былую власть на планете сириусянам, инглингам, естественно, начался разговор о том, что самые плохие и самые низкостоящие и самые ниже стоящие – это именно серые, это именно там, ну, дальше евреи, там 10 колен Израилевых, ну, и начинается вся эта байда, то есть попытка себя возвысить хотя бы таким образом над главными своими противниками. И обратите внимание, остальные, то есть те, которые даже еще меньше, то есть вот, как говорят, по уровню энергоновых каналов, 9 каналов у красной расы, у индейцев, а 6, вообще 6 у черных, да, у негров. Но они союзники наши, понимаете ли, в борьбе против этих, которых 10, потому что главные-то противники эти, вот которых 10. И они-то самые главные, самые низкие, которых надо понизить, унизить и срочно переподчинить великой белой расе с 16 энергоновыми каналами. Правильно, да? Такой разговор. Так вот, еще раз говорю, поскольку бессмысленность, абсолютная чужесть этого человеческому устройству и действительности, очевидно? Вот это вот яркий очень пример, когда попытка разделить что-то целое на части есть попытка поработить это целое за счет разделения. То есть есть некая сила, которая хочет встать выше, которая хочет получить власть, возможность наживаться и возможность признания. То есть это громадная личность в лице какой-то, ну так скажем, группы антропоморфных существ, ну то есть гуманоидов. Еще раз напоминаю, все рассказки про то, что разумная жизнь во Вселенной очень многообразна по форме, все это туфта и чушь, потому что разумная жизнь создавалась во Вселенной Всевышним по образу и подобию, и она однозначно гуманоидная. Все рассказы про рептилий, про пауков разумных, про всяких там других существ разумных, которые тут типа могут нам составлять какую-то опасность и возможность соперничества. Все это туфта, чушь и выдумка для того, чтобы отвлечь от истинных носителей разрушения и порабощения на нашей Земле, матушке, и во всей Вселенной. Истинные носители в любом случае антропоморфны. Они в любом случае выглядят как человеки. Поэтому различать придется на уровнях более тонких. От чего нас отучают? Как вот сейчас пытаются, так сказать, все это информационное поле нынешнее, да, для быдла тиражирует как раз вот то, что давайте в этих англосаксах искать рептилий, давайте там искать каких-нибудь там пауков, арахнидов, давайте еще где-нибудь кого-нибудь искать. Только не давайте видеть в существах человеческого облика чужих захватчиков, разрушителей, поработителей, насильников и убийц. И вот это вот просто как пример для того, чтобы дальше перейти к вот этой самой структуре кастового устройства. Да? Что такое варны или касты, которые тут нам опять же навязывают со всех сторон и рассказывают, что в ведах говорится, что это вот великое устройство, которое всегда было свойственно нашим предкам. Напоминаю это устройство, да? Существует высшая каста, высшая, прямо она так и называется, высшая каста. Каста священнослужителей, жрецов, ну там волхвов, как их там ни называют. То есть это высшая каста, которая выше стоит, чем другие. Их мало, но они в тельняшках, они могут, значит, управлять всей землей, они там могут, они дохуя чего могут, а все остальные могут меньше. И они способны этих, которые могут меньше, чему-то научить, они способны там наставить на путь истины, указать им правильный путь. Они вот все из себя такие, знаете ли, самые здесь многомудрые. Прям вот самые такие, ну ты мудёр, так сказать. Вот они все самые такие, ну мудёрные все. Такие гуры все, вот великие, да? А все остальные ниже. Ниже по уровню развития, ниже по уровню понимания того, что происходит. И ниже, соответственно, по уровню знания того, что делать, куда идти и зачем. Да? Следующая каста – это каста управленцев или воинов. И называется она там, как говорят в варновой системе, славянской, это называется витязи, а вот в этой индийской, так сказать, кастовой системе они называются кшатри. Ну, вообще говоря, там названий много, да, раджа, например, в Индии, на санскрите есть эти названия, отсюда раджа-йога, это управленец. У воинов там совсем другое название, и они вообще к кастам никаким не относятся. Но это просто к слову. Для того, кто был в Индии, это известно, что там все эти разговоры про касты, это все смешно. Что все эти разговоры имеют смысл только для тех, кого нужно загнать в это понимание, что люди различаются по уровню знаний, уровню возможностей, уровню навыков, уровню задач, которые они решают. Есть те, которые раздают задачи, есть те, которые обязаны принимать и выполнять задачи. Это вот суть кастового устройства. Кроме того, очень важно поддерживать такое вот очень важное такое условие, что жениться можно только в пределах собственной касты. То есть жрец на жречихе, соответственно, там воин на воинихе, этот самый кшатри на кшатриихе, а, соответственно, витязь на витязихе. И никак иначе. Ну и, соответственно, там вайшхе на вайшиихе. И никак по-другому. Отсюда логика очень простая. Вот в свое время даже у меня, у родителей, которые, ну, причисляли себя к интеллигенции, то есть они были, так скажем, учителями музыки, давайте так назовем. Занимались обучением детей музыке. Не только детей, но и... Так вот, среди них бытовала такая расхожая совершенно четкая установка, что есть необходимость жениться на человеке своего круга. Понимаете, да? То есть вот если ты, например, городской человек, если ты получил образование, если у тебя родители интеллигенция, и ты себя уже к интеллигенции причисляешь, тебе жениться, например, на деревенской девушке, это западло. Потому что это, вот, понимаешь ли, не из того круга девушка, на которой можно жениться. И что этот брак обречен на несчастье и разрушение, потому что вот желательно все-таки жениться в пределах своего круга, социального круга. Это вполне распространенное до сих пор, я так понимаю, вот кто меня слушает, в принципе, где-то допроскакивало это, что нужно находить себе своего социального круга, а, соответственно, партнера по жизни. И это вот как раз жесткая совершенно связь вот на то, о чем идет речь, когда в кастовой системе браки должны заключаться между людьми этой же касты, этой же варны. Еще раз говорю, и еще раз повторяю, все, что вот я сейчас рассказываю, все четко показывает, что к действительности подобного рода устройство общества не имеет никакого отношения. Сколько-нибудь передач, посвященных этому устройству на Народном славянском радио, сколько-нибудь великих лекций, прочитанных какими-нибудь гурами насчет необходимости возобновления этого устройства как наиболее справедливого и четко соответствующего традициям и верованиям наших предков. Вот сколько-нибудь этого барахла в информационном поле, кастовое устройство, варновое устройство, разделяющее людей, делающее их одних выше, других ниже, соответственно, устанавливающее некую иерархию среди людей, а, соответственно, подчиненность, возможность насилия и порабощение одних другими, подчинение одних другими. Вот это устройство никакого отношения к действительности не имеет. А, соответственно, не имеет отношения к действительному устройству человеческого общества. О жрецах говорили, об этой гнилой интеллигенции я уже прочитал беседу. Развивать эту тему не буду. Достаточно уже. Тем более, что тех, кто себя причисляет к этой высшей касте, видно за версту, и они тут себя очень сильно тиражируют во всяких своих самоназваниях, типа волхвов, всея волхвов, всея чего-нибудь, там всея вселенной, или там великих всея волхвов, великих огнищ, вогнищ и впихнищ разных, так сказать, вот там сообществ разного рода родноверов или еще кого-нибудь. Об этом сейчас речь не поведем. О витязях только вскользь упомянем. Потому что, вот видите, даже в пределах одной вроде бы касты или варны, люди, занимающиеся, казалось бы, двумя разными общественными задачами. Одни управленцы, и это сразу там государственные служащие, там директора заводов, директора колхозов, ну, в общем, вот такого уровня, да, товарищи, это вот управленцы, значит, управленцы. И в то же время они же еще и витязи, то есть и дальше это вот образ такого казака, знаете ли, который и дудец, и пиздец, и на всем грец, и, значит, вот и весь себя такой, так сказать, вот и шашкой-то может помахать, и может, так сказать, землю вспахать, и может там еще дом построить. Ну и заодно ребенка родить, там еще что-нибудь сделать, да, дерево посадить. Или кого-нибудь вообще посадить куда-нибудь, в тюрьму, например. Это вот все, значит, вот такой образ казака такого. Вот это вот есть типа витязь, это есть кшатрий, который и управленец, и воин одновременно. Так вот, фиг-то, значит, совершенно разные общественные задачи. Внутри одной касты, обратите внимание, да? Смешение устроено специально для того, чтобы поддержать образ вот этого самого великого офицера, великого воина, который способен за счет своего вот своей приверженности к порядку способен навести порядок и в обществе. Ну, то есть это такой, знаете ли, как вот они назывались там, диктаторы-то эти в военных диктатурах. Пиночет-то, как его называли? Ну, в общем, вот, короче, вот такой, знаете ли, это товарищ, который просто за счет жесткого военного управления, базирующегося на насилии и убийстве, понимаете, да? Военное управление – это управление, которое базируется на жесткой иерархии, жестком поддержании этой иерархии огнем и мечом по отношению к собственному народу, понимаете, да? Так вот, искусственно связаны эти два совершенно чуждых и разных класса общества, связанного воедино в информационном поле, для того, чтобы оправдать возможность военного управления. В крайнем случае. Ведь до сих пор ведется речь о том, что военное положение объявить, это самое оно для президента. Но чтобы порядок навести, все вспоминают жесткую сталинскую руку, естественно, так сказать, жесткую эту самую систему управления в войне, когда ты будешь жрать ровно столько, сколько мы тебе дадим, и производить ровно столько продукции военной, которую мы вам скажем, да? Вот, а все дети там и все семьи, и все похер, как бы. Вот понимаете, о чем я, да? То есть это вот вторая каста, вторая варна. Это совершенно разные люди. Они, конечно, подчинены единому неравенству и занимают в этой иерархии, в этом курятнике определенное место, но они совершенно разные по задачам. Одни призваны убивать и насиловать, и им все равно, свой народ или чужой. Вот понимаете, в чем ужас воина, который проявляется сейчас, ну, просто вот в полной мере, в виде этих американских солдат или наших солдат, которые защищали в свое время родину от гитлеровских захватчиков, а потом начали защищать свою родину в Чехословакии в 68-м году, в Венгрии в 56-м, в 54-м, в Польше в 80-м, в Афганистане в 89-м, 91-м, в Чечне, начиная с 2000-х. Понимаете, да? Вот эти вот великие воины. Им похрен совершенно, кого убивать и насиловать. Чужих или своих. В этом и ужас этой так называемой профессии воин. А ее еще и кастой, ее еще неотъемлемой частью человеческого общества делают, понимаете, да? Вот вы просто поймите и почувствуйте, в чем вот вся эта иллюзорность и ну, абсолютная бессмысленность вот этой самой кастовой, кастового устройства и ее описания. Как описание справедливого человеческого общества и устройства, как было устроено общество нашими предками, да, в действительности. Вот куда ни ткни, везде полное несоответствие этому. Вот если целая часть общества, да, вообще никакого отношения к действительности, к роду и к занятиям родовым не имеет, ну, потому что нельзя признать занятием, свойственным человеческому роду и самому человеку, занятие по насилию и убийству над своими же сородичами. Но это же явно выродок, это же явно изгой, это явно нелюдь в нормальном обществе, понимаете, да, в человеческом. Тот, кто насилует и убивает своих же, это явно выродок. Ему не место в этом обществе, но для него отведена вторая по уровню каста в иерархии вот этой самой кастовой или варновой. Ну, сразу все видно и сразу все понятно. Это искусственное возвышение вот этих вот убийц и насильников для того, чтобы создать для этой профессии особый имидж, признание и оправдать их существование. А, соответственно, существование целой громадной индустрии, которая обеспечивает жизнь им и их хозяевам. Это военная индустрия, эти научные военные разработки, оборонные предприятия и прочие поебень. А я уже говорил, что все это толпа дармоедов и убийц, и их, соответственно, обеспечителей, да? Она же должна что-то есть, она же должна как-то обогреваться. И все это делается за счет ограбления земли, за счет вот этого интенсивного землепользования. Понимаете, да? Что происходит? Происходит, как обычно, уничтожение земли матушки, паразитирование на ней, с участием очередных паразитов, которые оформлены второй кастой, например, да? Теперь вот вторая составляющая этой касты – это так называемые управленцы. То есть это вот государственные служащие, это всякие раджи, это значит вот эти князьки, эти значит вот, которые вот, понимаете, поддерживают какой-то порядок в обществе. Порядок поддерживают в обществе. Какой порядок они поддерживают? Они стоят наверху, во главе, все остальные ниже. Это порядок иерархичный, значит порядок курятника. В курятнике, напоминаю, принцип следующий. Клюй ближнего, с тобой на одной жердочке сидящего. Сри на нижнего и целуй жопу или вылизывай жопу вышнему. Это принцип курятника, который в явной форме пропагандируется и фиксируется наличием вот этой, во второй, значит, по уровню касте, наличием этих самых управленцев, которые выше стоят, и которым, собственно, и надо лизать жопу, там, что-нибудь еще делать, да, то есть они самые высокие, они же управленцы, они же цари, князья. Про то, как они в свое время образовались, я уже рассказывал, как эти князьки образовались, которые, по сути, являются паханами в организованной преступной группировке, в очередной банде изгоев, которые за счет насилие за счет более высокого уровня технологий, за счет убийства подчиняет нижестоящих, которые есть суть и основа государственного устройства. Любое государство, система порабощения, насилия и эксплуатации вышестоящими, нижестоящих. Это суть устройства бандитского общества, построенного по бандитским принципам, где всегда наверху есть главный бандит, который называется там царь, князь, президент, премьер-министр, там, кто там еще, по-разному называется. Но есть главный пахан наверху. Он же, собственно говоря, и занимается, он же и решает, как будет перераспределяться общак награбленный, да? Он же там решает, как кому, соответственно, так сказать, одеваться, там, как кому, с кем жить. Все это вот решение принадлежит этим вышестоящим. А нижестоящие обязаны эти решения выполнять и проводить в жизнь. Все об этой касте. То есть это вроде совершенно разнородные две профессии. Вот тут сейчас очень важный момент, когда я перейду дальше к купечеству. Очень важный момент. Что такое на самом деле кастовое устройство? Вот всех, кого я называл, жрецы, например, там волхвы, там священнослужители, как их ни называй, соответственно, военные, и, соответственно, вот управленцы. Это что такое? Это профессия. Это то, чему люди научаются в процессе воспитания, образования, каких-то там закрытых школ, чего угодно, но в любом случае это некие наработанные навыки, которые иначе как профессией не назовешь. Само понятие «профессия» никакого отношения к действительности не имеет. Вот как мы с вами в свое время, когда говорили о том, что такое род на самом деле, что такое родовые связи на самом деле, и что такое наследственность, к примеру, да? Вот мы говорили тогда, как пример приводили, странности всех этих наследствий и всякого этого наследования, наследственных болезней, приводили пример такой. Есть такие династии, профессиональные династии, когда отец сыну передает некую профессию, то есть некий навык чего-то. То есть профессии, это династии металлургов, есть династии космонавтов, есть династии там, кого угодно, то есть каких-то профессий, да? То есть какой-то народ передает по наследству не просто там имущество, не просто там, что там еще передают по наследству, там, недвижимость, да? А передают по наследству некие навыки, в некоем действии, в некой профессии. Здесь очень-очень важный момент. Значит, есть профессия, а есть мастерство. Вот есть то, что сродни человеку, с чем он чувствует сродство. И это приближает его к пониманию того, для чего его род привел в явь. Это некая близость к пониманию родового предназначения. Что тебе родом предназначено в качестве занятия? И в этом, скорее всего, ты обретешь какой-то уровень мастерства и что-то сделаешь важное и нужное для рода, для всего рода человеческого. Для каждого человека, который рождается, вот это самое предназначение, это самое свойство и сродство к какому-то мастерству, какому-то рукоделию, какому-то роду занятий. Обратите внимание, род занятий. Ну, то есть занятия, они тоже живые, у них тоже род, понимаете, да? Какому-то роду занятий свойство у каждого рождающегося свое. И нет такого, что в одной семье, в цепочке, это занятие одно и то же. Такого не бывает. То есть то, что передается по наследству в этих самых династиях, это совсем не свойственный и родной человеку навык. Это некое умение, некий навык, на который натаскана в свое время эта семья, и она этот навык, свой вот как собака, да, вот она натаскана там накусать, или натаскана на фас, или на апорт. И вот она, слава богу, не передает это своим щенкам. А вот люди передают, потому что у них есть возможность воспитывать и образовывать своих чад и потомков. В этом и различаются. Мастерство родовое и профессия. Профессия – это что-то чуждое роду. Профессия – это что-то чуждое действительности. Что есть профессия? Какие у нас есть профессии? Профессия есть умственного труда. Ну, мы об этом уже говорили, про интеллигенцию, когда говорили, да? Всякие, знаете ли, мастера создания разного рода иллюзий. И мастера впихивания этих иллюзий, соответственно, там, молодому поколению. Или мастера пропихивания всем остальным, которые их смотрят. Ну, это всякие вот представители искусства, да, там, актеры, там, кинорежиссеры, там, вот представители такого вот искусственного такого вот занятия такого, да. Это вот у профессии, как это, умственного труда занятия. А есть не умственного труда профессии. Это всякого рода производство. Это производство там в легкой промышленности, в тяжелой промышленности. Производство ширпотреба такое, да, есть слово такое, есть ширпотреб. Широкое употребление товара. То есть это у всех должны быть трусы, у всех должны быть носки. Это вот есть, так сказать, ну, широкое употребление там, да? Тампоны там, прокладки там. Вот это все ширпотреб такой, знаете, такой ширпотреб. И вот под каждым из этих ширпотребов есть своя профессия, которая этот ширпотреб учится производить. Видите, да? Все это цивилизация, все это урбанизация, все это технократия, техноложество, превращение человека из живого существа в механизм. То есть тот, кто в своей профессии достиг максимального уровня, достиг максимального уровня механизации самого себя, превращения себя из человека живого в механизм. Любая профессия и, соответственно, высший уровень достижения в этой профессии – это высший уровень достижения механистичности, убийства в себе живого и превращения себя в механизм. Любая профессия. В том числе и умственного труда. Посмотрите, да? Все равно это механизм, который некие навыки по производству чего-то, будь то материальное или так называемое духовное. Вот есть люди, которые отточили свои навыки в производстве стихов. Их графоманы называют. Они эти стихи могут сотнями, понимаешь, из-под себя выпускать. Собственно, машину уже научили это, компьютер научили. Собственно, рифмы-то соединять можно компьютер легко просто. Вот. То есть, это вот механизм по производству стихов. Есть механизм по производству прозы. Он прозаик все пишет. Все прозаик да прозаик. Нет, пролисок написал. Нет, прозаик. Вот это вот все профессии. Любая профессия. Ее носителем является... Ну, мы уже говорили об этом, что это прежде всего уже не человек, а личность, потому что в любой профессии, чего пытается человек достигнуть, да, в своей профессии? Он пытается достигнуть уровня благосостояния, то есть соответствующей заработной платы за свои навыки, да, заученные и отточенные. Он стремится получить некую власть за счет этих навыков, над своими, ну как это, подмастерье есть, например, да? Ученики мастера на производстве, да? Власти какой-то хочет достигнуть. Ну уж понятно, признание. То есть на доску почета, чтобы его повесили, чтобы его признали там этим первоклассным металлургом или народным артистом Советского Союза. Вот Саша уже упоминала во вчерашней своей беседе фильм, который тут возник неожиданно, который мы имели честь посмотреть. Но на самом деле это повесть Всеволода Санаева, великая. Повесть называется «Похороните меня за плинтусом». И вот что фильм прекрасно сделанный, что поезд сам по себе. Там есть такой момент, когда разговаривает дедушка, народный артист Советского Союза, разговаривает с кем-то, кто предлагает ему роль, очевидно, да? И вот он разговаривает с ним по телефону, и какая у вас ставка за мою работу? А что вы хотите? Что вы хотите? Я вам сейчас скажу свои условия. Значит, там 95 рублей в день, а имейте в виду, что это вот тогда, когда зарплата инженера, например, ну, стандартная зарплата была 100, 110, 120 рублей. То есть 95 рублей в день съемок, плюс 75% выслуги, плюс что-то там за народного артиста. А что вы хотели? Я вам что, за 50 рублей тут буду? Я народный артист Советского Союза. Так что давайте свои 50 рублей, засуньте себе в жопу и ищите того, кто за эти крохи будет на вас работать. Это вот в высшей степени профессионал в своей профессии, достигнувший великого уровня и теперь имеющий право требовать не просто признания, но и денег, и власти. Он же может отказать, он же власть. То есть это вот гипертрофированная личность. И так в любой профессии. Любую профессию, которую вы не возьмите, в любой будет так. Потому что там всегда в любой профессии есть иерархия. Эта иерархия зафиксирована. А иерархия значит неравенство, да? И это неравенство зафиксировано уровнем заработной платы, уровнем признания и уровнем власти. Любая иерархия должна быть таким образом зафиксирована. Потому что любая иерархия – суть, организация личностного общества, а не человеческого. Итак, вот для того, чтобы правильно понять, что такое кастовая или варновая система, вам нужно четко уяснить и прочувствовать разницу между профессией и мастерством, между навыками, полученными в процессе образования и профессионального обучения, и силой рода, текущей через вас, когда вы начинаете выполнять свое родовое предназначение. В каком-то мастерстве, в каком-то действии по созиданию чего-то живого. Как вот для женщины это рукоделие. И вот Саша это все-таки пробило среди девушек, с которыми так или иначе мы работаем. А вот мне до сих пор не удалось пробить. Ну, правда, нет, это не так. То есть дело не в том, мне там что-то удалось или что-то не удалось. А уже есть мужчины, которые вот в мастеровой школе рода, например, уже начали постить что-то не уровня навыка, а уровня своего опыта в применении какого-то мастерства. И в попытке кого-то еще подвигнуть на то, чтобы что-то делать самому, то, что, к чему его руки лежат, да, как вот душа моя лежит к этому занятию. Это вот подход мастеровой, родовой. Душа лежит. Не меня этому научили, не я вот этому выучился, не я в этом заработал там какую-то тарифную сетку, бля. А у меня к этому душа лежит. А если лежит душа, и я человек, мужчина настоящий, который, в котором деятельность кипит, который готов еще то, к чему лежит душа, еще и делать, понимаете? Кому-то лень просто. Душа-то лежит, ну и пусть себе лежит. Ну, и я вместе с ней прилягу, но... Вот, и не буду ни хера делать. А для кого-то это вот еще и возможность что-то делать, действительно. И тут видите, какой момент интересный. Вот для мужчины, например, когда это осознание через него начинает проходить, мужчина начинает чувствовать, что то, на что он сейчас тратит силы, что-то жутко устает. Вот он приходит с работы не мажахом вообще, валится с ног вообще там. Какая там нахуй котлетка, сейчас поебемся и спать. Знаете, это анекдот хороший. Так вот, ну, вообще не мажахом. Он наконец-то сможет увидеть, что то, на что он тратит силы, от чего он не мажахом, и что позволяет ему потом валяться на диване с пивком и смотреть телевизор, да, что это просто его самоубийство. То есть он тратит силы не туда, куда нужно. На заработки денег, там, на вот это самое, знаете ли, там, на обеспечение детей сносным образованием, за которое тоже надо платить деньги. Что это все пустое. А то, что не пустое, то, что наполненное, целостное, живое, это то, к чему лежит душа, и на что и нужно тратить силы. И он может переключиться в какой-то момент. Поначалу ему будет очень тяжело, потому что то, к чему лежит душа, требует, вообще говоря, усилий, чтобы это делать. Там нет готовых решений. Там нет такого, что ты взял и чему-то научился, кого-то спросил, и они тебе сказали, что как. Там все нужно делать самому. Это душа тебя зовет к этому действию. А если душа зовет к этому действию, значит, это еще никем не пройдено, понимаете, да? Это что-то новое, очень новое, во что нужно вложить силы, чтобы это ожило и стало достоянием рода. Это всегда новое. А новое всегда не пройденное. Новое требует усилий для того, чтобы это сделать и пройти. И это вот и есть возможность для мужчины что-то все-таки начать делать по-мужски, по-человечески. Сдвинуться с этой мертвой точки, на которой он сидит верхом, с этим своим там, на своей этой с трудом заработанной квартире, там, сидя жопой в своей с трудом заработанной и полученной в кредит машине, там, или там с трудом заработанного имиджа семейного, значит, вот этого самого обеспечителя деньгами, блядь. Вот из этого состояния вывалиться и стать мужчиной. Мужчиной по-настоящему. Способным действительно дать путевку в жизнь своим детям. Действительно стать ведущим для своей супруги в своей семье. Кормчим. Вот обратите внимание, да, слово кормчий. Это не только тот, который кормит, а это и тот, который рулит. Кормчий на корабле – это тот, который за штурвал держится. Это кормчий, это лоцман, это штурман, это и рулевой еще к тому же. Не просто тот, который путь прокладывает на бумажке, а который еще и штурвал крутит, ёб твою мать. И следит за тем, чтобы за штурвалом руль поворачивался, как там тяги до него доходили, чтобы все-таки и корабль куда-то поворачивался, а не просто руль крутить, но. Чтобы и корабль в соответствии с тем, куда крутишь руль, двигался. А для этого-то надо и с супругой правильно, по-мужски себя научиться вести. С тем, чтобы эта лодка-то его слушалась, блин. И поворачивал туда, куда он крутит, а не туда, куда она вдруг захочет, блядь. И это все вот путь к мужчине, к обретению в себе мужского. И видите, что начинается? С ощущения и понимания разницы между профессией, с такими трудами полученной, и предназначением, мастерством. К тому, к чему у тебя душа лежит, и что у тебя поначалу-то не получается, но потом начинает получаться. И что ты обязан сам выносить в себе, сам выродить и сам там стать мастером своего дела. И какая тут нахуй наследственность? Какая тут, блядь, династия? Правда, есть сермяжная правда в том, что та сила, которая приходит к человеку, те возможности, которые он с этим мастерством обретает, идут от рода. От рода, но не от семьи. Не от каких-то там колен израилевых, которые у него где-то там в 15-м поколении Рюриковичи, блядь, засели. Вот не оттуда это идет. Не по наследству это передается. Это передается по роду. По родовым потокам. А родовые потоки, они всего человеческого рода потоки. К тебе это может прийти. Знание того, как, что делать, и сила может прийти из Африки. Может прийти из Азии. Может прийти вообще из Антарктиды. Я не знаю, там от кого, от снежных человеков. Но от человеческого рода. Это и есть переход к правильному ощущению того, что есть род. И к правильному ощущению того, что есть мужчина в роду. Потому так важно освоение разного рода мастерства. И не по готовым рецептам что-то готовить. И не по готовым каким-то книжкам там что-то. А потому, как тебя эта душа подтолкнула. Как тебе твой род намекнул. Ясно, что что-то в любом мастерстве будет тебе основой. То есть чей-то опыт, как в любом мастерстве, в любом рукоделии. То есть для того, чтобы освоить вязание, нужна помощь либо человека, который тебя хотя бы началом, азам научит, либо это помощь какой-то там книжки, там, я не знаю, видео или еще чего-то. Точно то же самое касается мужского мастерства. Чего-то ты начинаешь осваивать на базе чужого опыта. Но дальше ты идешь самостоятельно. У тебя возникает задача какая-то, которую ты решаешь сам, а не по указке, не по найденному способу в Яндексе, и не потому, как народ делает это за деньги или за водку, так сказать, может тебе сделать за тебя. А делаешь это сам, с найденными решениями, собственными, которые для твоего дома свойственны, для твоего рода свойственны, для нынешнего момента времени свойственны, для нынешнего состояния земли, на которой ты живешь, свойственны. Вот это вот и есть мастерство мужское, так же, как и женское. Несмотря ни на что, несмотря на любые сложности и какие-то там противодействия, делать то, куда тебя ведет род. Делать то, куда тебя ведет душа, дух, совесть и язык твой. И вот теперь, когда мы, я надеюсь, чуть-чуть почувствовали разницу между профессией и предназначением, тогда теперь перейдем к купечеству, к вопросу купечества. Вот третья каста, значит, которую великие ведические учителя, выходцы из Израиля по имени Рами Блекте, их там не один. Рами Блекте уж наиболее такой, знаете ли, многопроявленный товарищ, так сказать, в этом ведическом учении там великом, и знании о кастовом устройстве общества, и вообще обо всех ведах сразу. Вот там называют вайшьи, и называют их торговцами, эту третью касту. Торговцы. Это те, которые осуществляют обмен денежный и товарный. Это не тот обмен, о котором мы говорим, когда обмен происходит между родами. Речь идет конкретно совершенно, о совершенно конкретном материальном обмене через деньги и товар. Как по Марксу. Товар, деньги, товар, товар, деньги, товар. Это вот эти самые, значит, вайшхи. Эти самые, знаете ли, вот торговцы. Это целая каста, которая вроде бы как ниже стоит, чем управленцы и витязи. Ну, понятно. То есть, для нынешнего состояния торговцев, бизнесменов, да, эти самые, полиция там всякая разная, они стоят выше, да, потому что, выше, да, потому что. А государственное управление тем более выше, управление-то выше стоит. Они же закон спускают, они же позволяют им бизнесом заниматься, они же позволяют людей наебывать. Значит, они выше, да, стоят. Мы, правда, пытаемся их сами наебать постоянно, но они все равно выше. Мы это признаем, мы законы чтим, уголовный кодекс тоже чтим, как этот аббендер. Вот, так что все нормально. Так, то, что происходит в чате, мы пока с вами не будем на это обращать внимание. Так, но просьба такая, флудить перестаньте, иначе я сейчас просто отключу или выкину вообще из этого самого чата того, кто флудит. Итак, либо что-то там поправьте у себя в консерватории, чтобы это все не происходило. Это общий чат, в котором вот такие вещи просто невозможны. Простите за заступление, продолжаю. Значит, так вот торговцы, значит, да? Это вот с точки зрения великих ведических учителей и выходцев из Израиля. В данном случае никакой речи об о евреях не идет. Речь идет о средоточии жидов, что есть не национальность, а принцип жизни. Жизнь измерять деньгами. Вот для жизни, измеряющих деньгами, для жидов, вот таким образом выглядит, так сказать, третья каста в кастовом устройстве. И сразу, когда речь идет о применении этого кастового устройства к славянскому миру, это у нас купцы, понимаете ли? Это у нас купцы. Речь идет о купечестве. Вот знаете эти самые челноки, которые раньше ездили туда, куда-то за бугор, так сказать, там закупали какой-то товар, привозили сюда, там покупали за рубль, здесь продавали за два, и вот это вот купцы. И они же становились великими меценатами, потому что они вот за счет этого сильно наживались, и вот они, это вот купечество вот наше, строили себе потом особняки, вот такие все из себя там кутили в трактирах, ну, дальше всю историю знаете, да? Это вот образ купечества, который нам навязывается. Прикольно то, что другой участник удалил меня из звонка. Это просто пипец какой-то. То есть сейчас меня никто не слышит. Я, конечно, сейчас все подсоединю. Немножечко сейчас остановлю. И потом продолжим запись. Очень такой веселый, странный сбой произошел. Ничего страшного. Значит, продолжаем разговор. Мы ведем речь о купечестве. И одновременно эту речь ведем в смысле разрушения понимания о том, что это кастовое устройство имеет какое-то отношение к действительности, и на него нужно ориентироваться. Показываем, что это все выдумка. Выдумка иллюзионистов этих, которые реальности у нас плодят и пытаются замылить эту действительность. А второе, что мы важное делаем, мы очищаем истинный смысл человеческих занятий, человеческого рода занятий, очищаем от профессиональной принадлежности, попытки засунуть их в профессиональную принадлежность. То есть мы показываем, стараемся показать, что любая профессия, суть, род занятий личности, а не человека. Та, которая превращает человека в личность, в зависимое существо, в существо механистическое, выполняющее чужую волю и производящее продукцию, которая нужна не ему, не роду, а конкретно работодателю или стоящему на более высокой ступени в иерархии профессии, либо системы управления. Итак, ну вот смотрите, да, слушайте, там кто-то все равно будет микрофон не выключать, ну уж будете слушать собственные звуки тогда в этом. Итак, купцы, купечество. К этому идем, к пониманию того, кто они, что это на самом деле в действительности. Ну, просто, наверное, отключить надо, да, этого человека, я так понимаю. Так, а вот...
Отключить звук. Ну-ка, нажми-ка. Отключить звук. Ну-ка, можно мне отключить звук?
Да, можно. Слушай, можно удаленно это делать. Ну, прекрасно.
Отлично, супер. Так, ну-ка, ушли отсюда.
Ой, караул. Ну, ничего. Сейчас. Сейчас все равно пробьем эту тему. Немного осталось. Итак, очень много сегодня задач нам нужно решить, потому что одновременно для того, чтобы докопаться и прокопаться в этой теме. Вот видите, да, нам, во-первых, нужно убрать понятие профессия. Во-вторых, нам нужно и восстановить понятие род занятий. Род занятий человеческих. Нам необходимо убрать всю шелуху лжи, кривды и неправды, наложенную на определенный образ занятий человеческих, а именно на купечество. Нам необходимо восстановить понимание и чувствование истинного устройства человеческого общества, дикого, первобытно-общинного, родоплеменного строя. Его суть прочувствовать, которой суть есть взаимодействие, то есть взаимное действие, на базе доверия и взаимопомощи. Доверие, прежде всего. И, соответственно, исполнения и приверженности девяти основам духовного развития. А, соответственно, нужно выйти самим в четкое чувствование и понимание необходимости соблюдения этих девяти основ духовного развития. И, исходя из этого понимания и чувствования, прочувствовать истинный смысл купечества. Истинный смысл занятий, рода занятий, именно купечество. Первое, что мы делаем, мы говорим, что купечество – это не каста, которая занимает определенное положение в иерархии родов занятий в человеческом обществе. Нет иерархии никакой в роде занятий человека в действительности, в человеческом обществе. Любой род занятий ценен, равноценен и необходим для человеческого рода. Нет никаких неприкасаемых смердов, занимающихся, знаете ли, чем-то таким непрестижным, да? Вот дворник – это непрестижно, он грязь убирает, он там улицы подметает, да? Уборщица – это непрестижно, она, понимаете ли, грязь вымывает там в каких-нибудь общественных, я не знаю, там, местах. Это непрестижно. Это низкий уровень занятий. Это низший уровень занятий в иерархии. Это все от лукавого, это все от реальностей, это все от общества личности, а не человека. Потому что убирать мусор – это важнейшее занятие, которое не ставит тебя выше или ниже, но которое четко показывает, что ты занимаешься очень важным делом для всего человечества, для всего человеческого рода. То же касается любого другого уровня занятий и рода занятий. Лишь бы это были занятия, действительно что-то созидающее. Потому что есть род занятий, например, у гнилой интеллигенции под названием создание предметов искусства. И вот люди пишут картины, создают скульптуры, ваяют, создают инсталляции. Ну и, соответственно, дальше пишут сценарии, режиссируют, нанимают актеров, снимают кино и потом его показывают. Вот все это создание иллюзий. И все это не человеческий род занятий. Иллюзионисты, создатели иллюзий, это не человеческий род занятий. Потому что это не созидание, а по сути путь к разрушению, к потреблению кем-то уже созданного. Потому род занятий в действительности человеческий. Только тогда может называться родом занятия человеческим, когда это созидательный труд, который имеет четко осязаемый результат. Это не означает, что эти результаты должны быть только материальными. Потому что человек способен чувствовать все свои доступные своим 9 телам миры. Все слои этого мира действительности. Потому все, что созидается тонкими телами человека, он способен также ощутить. И это тоже будет результатом его рода деятельности. Видите, как сложно? То есть мало того, что человеку нужно полностью поломать свою принадлежность обществу, понимаете ли? То есть, или там государству, или там работодателю, или, я не знаю, там кого, налоговой инспекции. Полностью поломать и выйти в состояние абсолютной самостоятельности и ответственности за самого себя и все происходящее с ним. Ему еще нужно научиться чувствовать свои заснувшие, обманутые тонкие тела. Ему нужно научиться чувствовать действительность, как она есть. И научиться понимать разницу между созданием иллюзий, вот этим самым, знаете ли, магией, да? Вот разницу между магией и волшебством. Волшебство – это созидание в уровнях нематериальных. Умение получать результаты в уровнях нематериальных, но видимых человеку. Магия – это создание иллюзий, которые можно почувствовать руками, увидеть глазами. Ну, то есть, это попытка на материальном уровне обмануть и на этом нажиться. Это совершенно разные вещи. Магия не создает ничего. Магия и иллюзия творят иллюзии, которые суть временные объекты. Ну, как вот любой фантом временно существует, пока там энергия чьей-то питается, а потом исчезает. А волшебство, человеческая деятельность, это созидание чего-то вечного, живого. И это тоже нужно научиться различать и чувствовать. Видите, работа какая? Серьезно. И сейчас я говорю не просто там о мужчинах, не просто о женщинах, я вообще о человеке говорю. О том, чего ему нужно научиться, чему его нужно научиться. В своем вот этом пути к вочеловечиванию, к оживлению, к возрождению, к воскресению, к созданию и воссозданию вот этой самой рассвета сварога, там, дня сварога. Так вот, в действительности купечество – это те, кто осуществляют праведный, честный обмен результатами созидательной деятельности в действительности. Еще раз повторяю, купечество – это та часть человеческого общества, человеческого рода, которая осуществляет праведный, честный обмен результатами деятельности человеков, созидательной деятельности по созиданию живого, чистого, честного в действительности. Потому купец – это не то, что не только купи-продай. Это вообще никак не купи-продай. Купец – это тот, кто осуществляет связи между людьми, а, соответственно, между родами. Связи, по которым начинает течь сила рода и начинается взаимодействие родов между собой. Проявляться это может быть и в обмене инструментами, навыками. Может быть проявляться в обмене результатами чьего-то производства. Несомненно. Но это никак не купи-продай. Это установка связей между родами для восстановления и поддержания целостности всего человеческого рода. Вот для того, чтобы вам, очутившись на земле, восстановить собственное сознание, утерянное, да? То есть вот человек потерял сознание, это что означает? Человек потерял связь с родовой памятью, с совместным знанием всего человеческого рода. Вам необходимо его восстановить. И вы его восстанавливаете, начиная что-то делать на земле по-человечески. Взаимодействовать с землей, взаимодействовать с водой, взаимодействовать с воздухом, взаимодействовать с огнем. Начинаете трудиться. И поначалу не знаете, что делать, как за что взяться, с какого конца лопату хватать. Не знаете. И вот для того, чтобы вам узнать это, возможно, более быстро, чтобы помощь от сознания вновь обретенного, от всего человеческого рода, от родовой памяти, чтобы эта помощь пошла вам и через вас, и необходим купец. Купец – это не обязательно отдельный человек. Купец может родиться и в вас внутри. Это ваша суть, часть вашей человеческой сущности. Это возможность обмениваться честно. Это возможность принимать что-то и отдавать что-то взамен. С тем, чтобы не нарушать равновесия в этом обмене. Вы понимаете, что если, например, поток все время в одну сторону, рано или поздно на другом конце будет переизбыток, и там начнет хлестать через край. Необходимо, чтобы был возвратный поток, чтобы два резервуара наполнялись вместе. Поэтому обязательно необходимо что-то отдавать, чтобы равновесие не нарушалось. И вот это умение отдавать и принимать ладным образом и есть купец. Еще раз повторяю, это не обязательно отдельный человек. Это ваша суть внутренняя. Это вот способность обмениваться честно, по совести, как говорится. Это и есть купец, который в вас проснулся. Ясно, что в нормальном обществе человеческом, вот в этом самом первобытно-общинном, родоплеменном строе, да, общинном, среди людей, которые живут в лесу, по праве, как богами завещено, естественно, существуют отдельные люди, которые осуществляют обмен. Это для них не профессия. Это для них то, что вот к чему душа лежит. Вот это вот коммуникаторы, связующие. Как раньше их называли? Вот у Сережи Алексеева, у него Овега они зовутся, да, которые соль земли носили. Калики-перехожие, ходоки, только не те, которые к Ленину ходили, а которые соль земли таскали. Что такое соль земли? Соль земли – это ключи к родовым знаниям. Вот родовые знания сами по себе – это просто поток силы. Для того, чтобы их применить, необходимо иметь к ним ключи. Вот ключи и носили купцы. И вы видите, сколько у них разных названий. И это совсем не вот эти самые товарищи в шубах, значит, в этих самых, в меховых шапках – на кораблях куда-то плавающий за маленьким цветочком. Совсем другой смысл, совсем другой образ. И вот этот образ и нужно восстанавливать. И видите как? Не надо нам для этого писать статьи с тем, чтобы развенчать неправильный образ купца, который нам навязан. Всей этой хуйней заниматься не надо. Купца надо просто возродить в самом себе. Тогда через некоторое время он появится и вовне тоже. Это как супругу обрести, да, половинку свою. Ее надо сначала в себе воссоздать, тогда она появится. Точно так же и с купцом. Точно так же с мастеровым. Точно так же с рукодельным. Точно так же с, там, с кем угодно, с кузнецом, с мельником, там, с косарем, с плотником. То же самое все. Ты его в себе возрождаешь, и он появляется где-то в виде того, кто вместе с тобой будет заниматься плотничеством, кузнечеством. Ты сам все это делаешь, сам все создаешь. И какая тут в жопу кастовая система, извне данная, если все это делается внутри. Вот это наконец-то то, до чего мне нужно было сегодня довести всю беседу. Вот это безумие этой кастовой системы, а проявлено прежде всего в том, что она навязывается как внешнее. Что-то вне существующее, извне существующее, для вас неизбывное, вам навязанное. Так же, как государственное устройство, так же, как там налоги, так же, как что угодно, вот извне существующее, чему вы подчиняетесь. Это то, что не существует в действительности. В действительности существует только то, что вы сами создали. А вы сами кастовую систему создавать не станете, потому что нахрен вам не равенство. Если вы, конечно, человек, а не личность. Если личность, да, попрете там очередные эти самые новые системы местного самоуправления, которые сейчас очень модно, да, там. Новые подход к тому, как нам реорганизовать этот самый ебаный рабкрин, или что там, или что нам сделать с этими поселениями, которые мы понаделали, а теперь не знаю, что с ними делать. Давайте сделаем какие-нибудь управляющие структуры к этим поселениям, которые помогут им все-таки еще какое-то время просуществовать. Вот, понимаете, все внешнее не работает в действительности. Это все внешнее создает очередную иллюзию, фиксирует ее на какое-то время, а потом она все равно разрушается, иллюзия, как ее не фиксируй, как ее не поддерживай, как ее там не латай, все равно она исчезает. Вечная, действительно живущая в действительности, создается внутри, каждым, каждым. Поэтому купец, еще раз говорю, это не профессия, это не род занятий. Купец – это внутреннее состояние человеческое. Так же, как кузнец – внутреннее состояние человеческое. Так же, еще раз говорю, как косарь, мельник, плотник. Это внутреннее состояние человеческое. Никакого отношения к наработке навыков это не имеет. Какого-то там тарифной сетки в профессии это тоже не имеет. Купец, он либо купец, либо он обманщик. Другого не дано. Там нет градации какой-то. Вот нельзя быть чуть-чуть беременной, да? Также нельзя быть чуть-чуть купцом, а чуть-чуть торговцем. Вот ты либо купец, либо торговец. Либо ты купец, либо ты бизнесмен. И либо ты в 9 основах духовного развития, и тогда ты осуществляешь вот эту вот связь внутри рода. Единого, неделимого на какие-то там более низкие или более высокие. Либо ты в воздухе висишь, подрубив себе все 4 основы, на которых обязан стоять, как на столбах. И это вот суть. Суть как кастовой системы, которую я, надеюсь, я сегодня показал. И суть купечества как такового. Купечество, это еще раз говорю, это не профессия, это не какое-то сословие. Это внутренняя суть. Так же, как родомысл. Вот когда мы говорим об этом, и в свое время Сергей Алексеевич Бородин, когда рассказывал о родомыслах в книге своей, ну, мы все-таки вынуждены были как-то рассказывать об этом как о сословии, то есть о какой-то организации человеков. Да? То есть вот родомысл – это тот, кто умеет даже, казалось бы, неживое что-то, да, там механизм, оживить, сделать живым. вдохнуть в него душу фактически. И вроде бы вот это такой некий навык, некое вот там сообщество людей, которые там, опять же, как-то перед... Ну, вот тогда необходимо было так, потому что иначе бы не поняли. Но сейчас можно сказать уже как есть. Потому что уже есть кто может это не то что понять, а просто почувствовать. По себе почувствовать. Родомысл – это внутренняя суть человека, который рождается изнутри. Когда она рождается изнутри, она проявляется потом снаружи. Кем-то, кто может быть из другого рода, совсем там из другой деревни, там, вот, который обладает этими свойствами, но они родились в тебе. Потому что только тогда ты сможешь с этим человеком начать взаимодействие, когда у тебя внутри четкое чувство, и он сам в тебе живет. Тогда вы можете взаимодействовать. Если в тебе живет торговец, а в нем купец, вы взаимодействовать не сможете. Он не позволит тебе себя обмануть, а тебе не удастся его обмануть. И вы разойдетесь, разбежитесь, потому что вы в разных мирах. Взаимодействовать вы начнете тогда, когда вот купец и в нем, и в тебе. В нем он проявлен явно, а в тебе он внутри. Тогда вы нашли общий язык, и пошел обмен между родами. Честный, правдивый. И эти потоки восстановились. А дальше, когда потоки возобновились внутри рода, дальше все начало возобновляться, потому что на этих потоках родовых держится весь мир. Все мироздание, вся действительность. Ну вот все на сегодня. Что смог, сказал. Тут и сказочки конец. А кто слушал, молодец.